Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь заместитель главного редактора «Комсомолки» Максим Сю. И мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Александр Сергеевич, на этой неделе Министерство образования торжественно объявило о том, что очередные российские вузы вошли в очередной всемирный рейтинг вузов. Но если мне не изменяет память, 11 российских учебных заведений в топ-100, причем непонятно по какой версии. Это успех?
Вы знаете, что это обычные игры чиновников в шарлатанскую игру под названием рейтинги. Я смею заметить, и меня никто не переубедит в ином, что вот эта вся история с рейтингами – это огромная для одних авантюра, для других – афера. И, значит, здесь есть одна вещь, она самая огорчительная. Под эту историю вбрасываются и растаскиваются огромные государственные деньги.
Ну, мы помним, есть программа государственная, называется 5-100. Это значит, что к 2020 году 5 российских вузов должны быть в топ-100 мирового рейтинга, самого престижного.
И вот тут я вам назову вещи своими именами.
Так.
Владимира Путина обманули. Владимир Путин давно это понял. Он улыбается и ехидно спрашивает Садовничего периодически, ну что там с вашими рейтингами?
Ну и деньги-то выделяются при этом.
Огромные деньги. И я вам скажу, что некоторые вузы тратят часть этих денег по делу. Но на самом деле это придуман механизм раздачи денег Ливановским министерством образования, раздачи денег своим приближенным вузам по принципу: министерство для вас пробивает деньги, а вы поддерживаете наши губительные для страны реформы образования. Вот принцип вот такой. Здесь что надо понимать? Надо понимать, что есть сферы нашей жизни, где рейтинги абсолютно работают, и они имеют право на существование. А есть такие сферы, где рейтинги вообще в принципе не могут быть составлены.
Слушайте, вот, но ведь в этих рейтингах есть вполне четкий, вполне прозрачный механизм собственно составления. То есть мы учитываем количество публикаций, мы учитываем успехи выпускников, бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Это нам внушают, да, что есть вот такие механизмы. На самом деле, вот если вы позволите, я вам приведу два крайних примера. Вот один пример, где рейтинги существуют. Например, в теннисе. Например, в шахматах. Они живут совершенно нормально. Почему? Там есть всего один параметр, абсолютно четкий, с которым согласно все сообщество, и там все очень легко математически калькулируется. Вот ты выиграл определенное количество матчей, и ты лучший. При этом твоя длина ушей или твой вес не учитывается. Там заранее главное победить. Ты победил, это в понятных цифрах, по понятной системе подсчитали, спасибо тебе большое. Теперь давайте мы себе представим, что кто-то в стране начал бы составлять рейтинги жен. Какая жена является лучшей в Петербурге? Ну, такой пиаровский конкурс можно провести и выбрать Машу Кузькину и сказать, а у нее самый лучший бюст, или она самая лучшая с детьми, или она после 11 вечера делает со своим мужем такое, что он в восторге. И как вы будете вот эти параметры складывать? И все время найдутся люди, которые скажут, а для меня другие параметры важнее. Вот как вы можете вывести рейтинг, в котором сельскохозяйственный вуз соревнуется, например, с вузом по программированию? А есть человек, вот вы понимаете, я был как-то в Москве на такой закрытой вечеринке элиты, такой, ну, я бы даже сказал, в кавычках, московской, людей очень богатых, которые представляли своих детей. Там вот как первый вечер Наташи Ростовой, да? Вот вышли красивые очень дети, там в основном были девочки. Вышло человек 20, они про себя рассказывали. Там где-то из них, там 7 из 20 сказали, а я учусь на таком-то факультете МГУ. Вот примерно 12 сказали, а я учусь, знаете ли, в МГИМО. И то, и другое было невероятно круто. А где еще богатые родители купят своим деткам места? Ну, конечно, в престижных вузах. Вот, вы понимаете, а как там эти детки сдают? сдают экзамены, а какое там качество образования. Это уже за скобками. Вдруг одна девочка выходит и говорит: а я учусь, дочь олигарха, а я учусь в ветеринарном институте. Вы знаете, я так люблю животных. И вот я сразу понял, понимаете, что вот у большинства вот детей, которые там из ГОСУ, из Московского университета, из МГИМО, у них будут фейковые дипломы. А вот у этой девочки, которая любит животных и любит их лечить, у нее будет настоящий диплом. И скажите мне после этого, что МГИМО даст образование лучше, чем вот этот ветеринарный институт. Значит, как только начинаются рейтинги, среди огромного многообразия параметров вузов составители рейтингов выбирают то, что они считают для себя наиболее выгодным, что у них всегда есть заказчик. Понимаете, вот эти рейтинги, они выбрасываются потом на рынок. В результате это все орудие манипуляции общественным мнением.
Цель, вот, цель. Меня интересует цель.
Цель вся эта искусственно цель. Вытащить какие-то вузы и создать каким-то вузам на рынке преимущество. Да еще дать им государственные деньги под эту историю, понимаете? Распределить. Толковые ректоры, они используют эти преимущества, конечно, на благо своих вузов. Но при этом надо сказать, что рыночная система на этом заканчивается. Настоящая конкуренция между вузами заканчивается. Людей дезориентируют, потому что есть существенная часть тупой аудитории нашей, которая, желая, может быть, своим талантливым детям обеспечить хорошее будущее, они полезут в эти рейтинги дутые, фиктивные, мнимые. А там ведь еще что происходит? Что нехорошо? В этих рейтингах есть настоящие, хорошие, сильные вузы. А есть фейковые вузы. Понимаете?
Например.
А я не буду называть. Вот я их знаю очень хорошо, но в ректорской среде не принято ругать друг друга и говорить, что у тебя фейковый вуз. Поэтому не буду называть. Есть очень такие звучные, которые у всех на слуху, которые, ну, дают пустые, ничем не обеспеченные дипломы. Они фактически их продают, за влияние родителей продают.
Александр Сергеевич, а можете тогда дать чисто такой практический совет, да, родителям выпускников и абитуриентов, как выбрать вуз, если не изучать эти рейтинги?
Вы знаете что? Мой совет очень труден для людей из регионов. Надо напрячься, надо взять ребенка за руку, надо, может быть, один раз в жизни, хотя лучше бы чаще, конечно, но один раз в жизни прилететь сюда и походить по нескольким вузам. И посмотреть, какая там обстановка, как там себя ведут студенты, что там происходит в библиотеке, что там с питанием. Посмотреть все и поговорить с людьми. Занимается ли вуз воспитанием, что очень важно, занимается ли вуз студентами свободное время, потому что свободное время, если посмотреть по времени, на него студент тратит столько же, примерно, вот такую же часть жизненного пространства, как на непосредственно учебные занятия, если он на них ходит. Это огромное пространство. Ты обязан заниматься самообразованием. Ты должен приобщаться к культуре. Ты должен взращивать себя. Что если ты только посидишь на лекциях, а все остальное время будешь смотреть телевизор, у тебя будет дальше жалкая судьба. Даже если ты сдал на пятерке то, что ты выучил. Вот надо смотреть самим.
В общем и целом, у меня вот еще один такой вопрос. Не слишком ли много в нашей стране людей с высшим образованием? Может быть, уже прикрыть эту лавочку и сделать высшее образование более конкурентным для того, чтобы в вуз попадали не все, вот, а только, ну, действительно,
конечно,
самые лучшие?
Конечно. В Советском Союзе 16-17% людей, вступающих во взрослую жизнь, получали высшее образование. Я вам должен сказать, что эта тема дискуссионная. Я бы сказал так, что у нас очень много плохого высшего образования. Вот фейкового, фиктивного, выдача дипломов необеспеченных подготовкой человека, взращиванием личности. Вот этого очень много, да. С другой стороны, мы вообще идем к обществу, в котором будет уменьшаться занятость. Только это будет принимать характер не безработицы, а человек будет получать пособие и заниматься тем, что ему интересно. Далекое будущее – это будущее, когда возможностью трудиться пользуются самые способные.
Ну, просто сейчас социальный стереотип. Считается, что если ребенок не попал в вуз по окончании школы, ну, в общем, все, жизнь прожита зря.
Престиж образования сам по себе, вот, если его взять абстрактно, это вещь очень хорошая. Но, тем не менее, люди должны понимать, что самое главное все-таки – это быть счастливым и заниматься своим делом. В этом смысле хороший портье в отеле – не меньшая ценность, чем хороший, ну, там, профессор, доктор наук или там, предприниматель и так далее. Человек должен быть счастлив.
Абсолютно распространенная штуковина. Хороший портье в отеле с дипломом о высшем образовании какого-нибудь экономического вуза. Зачем этот человек получал высшее образование?
Вы знаете что? Вот мы не должны сводить всю жизнь к высокому заработку, к престижной работе и так далее. Работа должна быть интересная, работа должна соответствовать способностям человека. Он, человек, должен считать, что он делает свое дело, он себя в этом должен находить. Понимаете, если он, например, прекрасно обслуживает людей в качестве портье, то это замечательно. Он на работе счастлив. А дальше встает вопрос, а что ему нужно для счастья в личной жизни. У него должны быть вообще-то развиты внутренние потребности, у него должен быть духовный мир, он должен производить впечатление на любимую женщину, он должен не выглядеть идиотом в глазах детей. То есть, вообще-то ему какой-то избыток образования по сравнению с работой портье, он должен приносить большое удовольствие и радость в личной жизни. Вот функция учебы – это функция не только получения утилитарных знаний, простите, того, как сделать бабки, а это еще и развитие самого себя. Понимаете, потому что память надо тренировать, способность к размышлениям надо тренировать, аналитические способности надо тренировать. Тогда вы приходите в кино не для идиотов, а вы приходите в настоящий кинематограф. Вы смотрите, вы получаете удовольствие. Вы можете об этом поразмышлять. Вы можете с любимой женщиной поразмышлять. Вы можете со своими детьми об этом поговорить. Это же приносит огромное в жизни удовольствие. Это одна из вещей, которые в состоянии сделать нас счастливыми. Не просто, простите меня, жрать там попкорн, как животное, и гыгыкать над смешными тупыми шутками. Я думаю, что люди, которые так живут, они часто все-таки смутно имеют ощущение, что они себя не реализовали, что у них что-то было заложено в природе, а они оказались, вот, понимаете, недолюдьми в конечном счете. Хотя есть и такие, которые и животной жизни счастливы. Вот он съел, выпил пиво там, закусил там чем-то, и он счастлив. Но громадная масса людей хочет какого-то продвижения в своей внутренней жизни, какого-то драйва. Вот это вот очень серьезные внутренние потребности. И когда обеспечены минимальные потребности, нажраться, получить самку, там еще там что-то, и вдруг человек обнаруживает, что надо еще что-то для жизни. Люди... Многие очень испытывают потребность в некоем вот таком саморазвитии, духовном каком-то своем движении. В этом смысле мы должны понимать, что человек живет далеко не только для того, чтобы получать хорошую зарплату.
Вернемся к этому разговору через 2 минуты. Прямо сейчас реклама.
Картина недели.